Сегодня тоже полкурса на этот самый сбежал.
Да.
Колитесь.
Да.
Понятно. Но самое интересное, что там никого нет, вся аудитория. Я только что оттуда выходил. Там сидит три человека и не с вашего курса отнюдь. И преподаватель с грустным видом. Я говорю, извините, что я их задержал. Он говорит, да ничего, это все. Так что куда бегут ваши люди? Это вопрос неизвестный мне. Итак, друзья, в прошлый раз мы говорили об Аристотеле. И говорили о страшной вещи, такой как метафизика. Я пытался вам объяснить, что метафизика имеет некое отношение к реальности. И это отношение самое, что ни на есть, непосредственное. Не знаю, насколько это получилось. Предмет, безусловно, этот сложный. И сегодня мы с вами будем заканчивать Аристотеля. И будем говорить, безусловно, о... Я обмолвился в прошлый раз о представлении о Боге, вот это вот странное представление о перводвигателе, о Боге, у Аристотеля. И вот фактически с того момента, где мы остановились в прошлый раз, мы сегодня и продолжим. Действительно, это учение о Боге, оно удивительное, но чем важно оно с точки зрения вот исторического процесса? Именно созданное Аристотелем учение о Боге, как о совершенной, сверхчувственной, я подчеркиваю, разумной реальности, по сути дела, единственное, чем занимающийся, так это именно, то есть это разумность, главная характеристика Бога, это то, что Он чистый разум. Вот это вот учение легло в дальнейшем в основанию западной мысли средневековой. И, по сути дела, влияние Аристотеля на формирование католической или средневековой мысли, именуемой в дальнейшем и выражающейся в дальнейшем в схоластике.
В основу чего там лежала средневековая?
Католической мысли. Ну... И, в общем-то, на основе Аристотеля было создано западное учение о Боге, христианское. Хотя, безусловно, оно было и несколько переосмыслено. Я говорил вам, что само обращение Аристотеля к понятию Бога продиктовано некоторыми наблюдениями, которые у Фомы Аквинского в дальнейшем вылились в 5 доказательств бытия Бога. Одно из таких я вам еще назвал в прошлый раз, это вот это осмысление движения. Помните, да, что все движется, но все приводится в движение каким-то другим предметом, который, в свою очередь, тоже получает движение от там третьего предмета. Третий получает от четвертого, и так уходит цепь. Она может переплетаться друг с другом, она может быть сколь угодно сложна, но где-то в основании всех этих множеств, всей этой цепи движений, вот в основании этой множественности, должно лежать нечто одно, некий один предмет, который будет сообщать это движение, но сам будет оставаться неподвижным. Так он приходит к вам, к идее Бога. Другой путь его к Богу тоже классический. Это так называемая... Кауза финалис, окончательная причина. Логика одна и та же. Все в мире имеет некоторую причину, и ничего в мире не появляется без причины. Это очевидный вроде бы для нас всех факт. Куда бы вы ни заглянули, какой бы вещи вы ни обратили свое внимание, даже если к самим себе, то вы видите и знаете, что причина есть и у вас. И что самое коварное в данном случае, что то, что стало причиной для вас, тоже в свою очередь получило и имеет причину где-то еще. Ну, вы понимаете, на уровне человеческом проще всего это выразить, допустим, ну понятно, вот у вас есть мама с папой, ваша мама с папой тоже были мама с папой, ну и так далее. Ну и каждая вещь имеет свою причину, то есть имеет свои производные, выходные данные, и эти производные тоже когда-то откуда-то произвелись. И вот Аристотель говорит, что должна быть окончательная причина, ну, в смысле, вот в самой дали, там, в самом начале, должно быть нечто одно, что вообще запускает этот механизм, и что и само по себе является причиной, хотя бы начальной, но само по себе существует беспричинно. Просто вот есть как есть. Все эти пути, еще раз говорю, в дальнейшем они превратились в доказательство бытия Бога. Для Аристотеля это не доказательство бытия Бога. В общем-то, Аристотелю не нужно было доказывать бытие Бога, он его и так. И вообще античная культура – это не та культура, в которой существование Бога надо доказывать. Не так много людей, которые в этом сомневались. То же самое и в христианстве. Но для Аристотеля вот этот момент так называемого доказательства, он же является отправной точкой для того, чтобы этого Бога вообще начать описывать. Вы же понимаете, что описывать Бога дело неблагодарное, в том смысле, что о нем не так, он не так сильно и не так ясно дается в этом мире, чтобы что-то о нем говорить. И поэтому любой философ, который встает на позиции так называемого автономного богопознания, то есть любой человек, который говорит, что, естественно, и Аристотель, просто он, у него вообще к этому условия все располагали, что я познаю и пойму нечто о Боге исключительно силами своего разума и своих собственных глаз. Ну, то есть я не буду опираться там ни на Писание, ни на Откровение, ни на то, что говорят древние мудрецы, ни на то, что говорят верующие люди вокруг меня, ни на опыт чужой жизни, ни на какие чудеса. Я буду опираться в своем рассуждении только на работу собственного мозга и на то, что я сам могу получить в своем собственном опыте. Ну, то есть на свои глаза, на свои руки, ноги, там, все остальное. Понимаете проблему, которая встает перед этим человеком? Нет? Ну ладно, я не буду больше ни о чем спрашивать, я понял, что вы не готовы ответить даже на самые элементарные вопросы. Проблема заключается в том, что если вы не заметили, то, скажем так, Бога не так просто увидеть, уж тем более потрогать, понюхать или еще что-нибудь в этом роде. И вообще Бог в чувствах, в опыте, он как бы не очень дается. То бишь не дается вообще практически. Но нужна же отправная точка, от которой бы можно было плясать, потому что чтобы ум, чтобы вот этот вот мозг, чтобы началась работа, чтобы выстроить логическую цепочку, нужна та точка, от которой можно эту цепочку начать выстраивать. Иначе эта цепочка будет просто пустым, повисшим в воздухе размышлением и, по сути дела, фантазией. И чтобы эту отправную точку получить, Аристотель фактически разрабатывает вот эти вот начало доказательств бытия Бога. Потому что этой отправной точкой являются вот такие разумные, как бы наблюдаемые в мире доказательства. Сейчас в современной философии никто их доказательствами не считает, ребят. Поэтому сразу, вот, когда говорят доказательства бытия Бога, вы можете смело отвлекаться от слова доказательства. Это нет ни одного доказательства, которое бы что-то кому-то с безусловностью доказывало. Это на 100% так. Сейчас принято выбирать такие слова, как аргументы, там, указания, но не доказательства. Потому что доказательство предполагает стопроцентность. А вы понимаете, что стопроцентность здесь недостижима. Поэтому вот это размышление о первой причине, о первом движении. У Фомы Аквинского тоже, опять-таки, на основании Аристотеля, о степенях совершенства, например. Есть вещи в этом мире более совершенные и менее совершенные. И, соответственно, чтобы вообще существовала градация совершенства, должно быть наиболее совершенная вещь. Ну, то есть должно быть само совершенство. Иначе вообще слово совершенство как таковое и категория совершенства. И самое главное, что вообще категория суждения на больше и меньше совершенный и несовершенный, все в этом мире теряет смысл. Тогда нет больших и меньших, нет умнее и глупее. Нету. нету лучше и хуже. Нету совершения, опять-таки говорю, это просто тогда не существует. Тогда все и все друг для друга просто погружается только в одну единственную категорию. В категорию другого. То есть нет человека, который умнее тебя. Можно смело сказать, он просто другой. Ну вот на таком уровне. Сейчас, секунду. Понятно, что для Аристотеля начало всего, вот это вот первоначало, оно должно быть жизнью. И помимо того, что Бог – это разум, прежде всего он чистая жизнь. Естественно, так как он Бог, эта жизнь не должна кончаться. Какой же он Бог-то? Это все основа схоластики. Вот дальше дальнейшая чистая католическая схоластика. Вот он и создает это учение о вечно длящейся жизни, которая не отягощена смертью, а смерть, это для всех же очевидно, откуда произносит, что такое смерть в мире, и где присутствует смерть в этом мире. Смерть присутствует только на уровне, смерть, разложение, изменение присутствует только на уровне физическом. Только на уровне физическом. И поэтому Бог должен быть вне физики, потому что в нем нет смерти. Потому что все физическое изменяется, умирает и так далее. И поэтому оно и есть чистое мышление. Даже не просто разум, а он мышление как процесс, если хотите. То есть мы, когда пытаемся осмыслить сами себя, мы обычно говорим, что мы обычно представляем, что у нас есть разум, и этот разум мыслит. Вот, может быть, это не так. Может быть, у нас нет никакого разума вообще. С чего это мы взяли, что есть разум, который мыслит? Может быть, есть просто поток. Может быть, мысль это просто поток. И нет того, что производит эту мысль в голове. А есть просто окошечко, мимо которого эта мысль летит. И наш глаз в это окошечко смотрит. Это не важно. Поэтому жизнь, это вот Бог. Это не в смысле разум, который мыслит. Это и есть сам по себе, вообще сама по себе мысль как таковая. Это главный этический, наверное, момент и основа всего этического сознания Аристотеля, что наше подобие, я вам говорил, что это продолжение, естественно, сократовской и платоновской мысли, что наше подобие Богу и заключается в том, что мы эту мысль имеем в себе. Поэтому они и ценят эту мысль, не потому что они не ценят ничего остального, а потому что эта мысль для Аристотеля, сама способность наша порождать мысль, она и есть то, что делает нас причастными этому Богу. Он говорит об этом открыто, просто вот открытым текстом. Что то, что мы способны мыслить, это делает нас причастными Богу. Причастными Его мысли. А для Аристотеля вот это тождество мысль-жизнь, жизнь и мысль, которая в дальнейшем через 2000 лет фактически у Декарта разродится известной фразы «Cogito ergo sum» «Я мыслю, значит, я существую», она, в общем-то, корнями уходит еще в Аристотель, что жизнь как таковая, как вот вообще жизненность, тождественна мысли. Ну и далее я вам еще говорил в прошлый раз, на что направлен этот Бог. Ведь он же совершенен. Это совершенная мысль. Совершенная мысль мыслит только совершенное. Ну и поэтому он мыслит сам себя. И ни мир, ни человеческие какие-то вещи, они никак не входят в сферу этого Бога и его мысли. И вот здесь есть еще один тонкий момент, который тоже нужно понять. Почему Аристотель призывает совершенствовать мысль? Потому что до тех пор, пока ты полуживотное, получеловек, а для Аристотеля, если ты живешь в подчинении своим чувствам, то ты, в общем-то, животное. До этой поры ты как бы не входишь в сферу мысли Бога. Если же ты совершенствовал свою мысль настолько, что она тоже стала совершенной и отвлеклась. То есть она стала чистой. Даже не то, что ты совершенствовал свою мысль, ты очистил свою мысль от влияния химии на нее. Ну, химии, я имею в виду буквально организм. Ты же понимаешь, сейчас вот это все растает, и вся наша мысль у всех превратится в один химический процесс, называемый гормональным всплеском. Вот если ты очистил свою мысль, просто очистил ее, то тогда ты попал в сферу мысли Бога. Ты как бы попал в его мысль. Потому что он же мыслит только себя, он мыслит только совершенную мысль. И если ты эту свою мысль сделал чистой и совершенной, то ты как бы автоматически попал в сферу его мысли. В этом отношении, в этом смысле, взаимоотношения между человеком и Богом, и вообще Богом и миром, они у Аристотеля исключительно механические. Бог, там нет такого, что вот Бог там помиловал, там подумал, спас. Вообще этого нет у Аристотеля. Бог абсолютное, ну, как вам сказать, об этом речи даже не идет. Никакие чувственные сферы Бога не касаются. Что касается любви, то о любви сейчас я вам расскажу. О любви, да, у греков особенно. Для меня важно, чтобы вы это поняли. Я не знаю, насколько вот понятно я изъясняюсь, почему Аристотель вообще мотивирует вот эту чистоту мысли. И в этом и есть спасение. Аристотель тем отличается от Платона, что Аристотель не рассказывает, куда пойдет после смерти душа, там, на какое небо оно поднимется, сколько она будет страдать или что-то. То есть он лишен мифа. Он абсолютно мифически не мыслит. Он мыслит на уровне вот такой строгости. И в соответствии с его понятием Бога и своим восприятием мира, если угодно, то вот эта вот безупречная логика заключается в следующем. Ты должен сделать свою мысль чистой от химии, вот от биологии, от чувства. И тогда ты попадешь в сферу мысли Бога. Вот и все. Тогда ты будешь предметом его осмысления. Тогда он тоже будет тебя осмыслять. Потому что до тех пор, пока ты это не сделал, он, в общем, даже на тебя не смотрит. Понимаете? И твой смысл, смысл твоей жизни, как бы попасть вообще в сферу ума. То есть, как бы вам сказать? Я вам скажу на современном языке. Нужно засветиться. Вот действительно, жизнь человека для Аристотеля – это фактически засветиться в глазах Бога. То есть вот попасть в нужное место, в нужный момент, в нужном месте оказаться в нужное время. Вот так как бы Бог, ты для него не существуешь фактически. Потому что он о тебе не думает. Я нигде не встречал вот этих этических моментов осмысления Бога у Аристотеля, что этот Бог у Аристотеля, своеобразен, еще раз говорю, там нет такого, знает Бог о тебе, не знает, это Аристотель не обсуждает. Но ясно, что вся мысль совершенного разума направлена только на совершенную мысль. И поэтому до тех пор, пока ты не дойдешь до этого состояния, пока твоя мысль не очистится, он на тебя не обратит даже внимания. А вот зато, если твоя мысль очистилась, если ты очистился вот от этого состояния чувственности, то тогда, ты как бы автоматически становишься, твоя мысль становится частью его мысли, и все. Мысль же с мыслью сливается. Одно совершенное мышление становится частью другого совершенного мышления. Все. Ни рая, ни ада, ни суда, ни там, все, вот смысл человеческого бытования, он именно в этом. И что ждет, вот если угодно, после смерти, это именно это. Но у Аристотеля есть такая особенность, я вам не говорил, по-моему, мир настолько не зависит от Бога, что Бог не сотворил этот мир. То есть Бог у Аристотеля по отношению к миру вообще не применяет никакой воли. Бог ничего не хочет от мира. У него нет воли к миру. Это скорее у мира есть воля к нему. А у Бога-то и... Да, ну нужно ему вообще. Ну оно ему нужно. Вот этот вот мир. И поэтому, если ты действительно хочешь к нему, а Аристотель говорит, что на самом деле, все к нему хотят, это просто делают вид, что не хотят. А вообще-то все и каждая часть этого мира, она все равно на нем повязана, как вот на этой магнитной тяге. И вот это внутрь заложенное человеческое стремление к благу, к совершенствованию, к вообще сам по себе факт того, что человек стремится все время задавать себе вопросы, на него дать ответ. Вы же поймите, спустя даже больше, не так давно, такой был малоизвестный, и, наверное, в жизни вы никогда больше не увидите эту фамилию, кроме того, как она, не услышите ее, кроме вот этого раза, Бернгард Вельте, малоизвестный философ, который создал одно из последних так называемых доказательств бытия Бога. Но опять-таки он его не называет доказательством, он говорит, что это просто один из вариантов аргумента. Вот он обращает внимание, он отталкивается не от того, что вот как Аристотель, да, вот причина, мир, там совершенен, несовершенен, вот нет. Вельте говорит, что Вельте идет вглубь человеческой жизни, даже вглубь человеческой психики, потому что сейчас все аргументы в сторону Бога, они все из глубины вот психологии буквально восходят, то есть из глубины самого устройства человеческой психики. И Вельте говорит, что указывает, что есть один безусловный факт, с которым никто никогда не может спорить. Человеческая жизнь строится вокруг задавания вопросов и попыток на них ответить. Каждое утро человек встает, и он, даже если он не формулирует этот вопрос, но тем не менее он уже заранее знает ответ, зачем он встал с постели, что ему нужно сделать. То есть вот этот, вся человек, неважно, речь не идет, просто Вельте говорит, что в итоге все эти вопросы складываются в один большой вопрос о смысле человеческой жизни и вообще о том, зачем он все это делает вообще в целом. Но в общем вся человеческая жизнь строится вокруг маленького задавания вопроса и маленького давания ответа. Самые простые вещи, там, зачем я вышел сегодня в интернет, затем-то, тем-то, тем-то. Зачем я, и вот этот вопрос «зачем?», и вот от этого он пляшет, от этого он, как ни странно, мотивирует существование Бога. Это очень интересная вещь, это очень тонкая мысль, за что я люблю доказательства бытия Бога. Не за то, что они что-то доказывают, а за то, насколько красиво бывает человеческая мысль. Вот, вы знаете, человеческая мысль бывает просто красива. Сама, вот то, как она течет, эта мысль. То, как эта мысль вот вьется. Для меня даже не важно порой, доказывает это что-то или нет. Для меня просто важна вот эта красота, как можно было найти вот такую, в общем, очень незначительную, как можно было на это обратить внимание, и из этого вот как какой-то красивый цветок, я не знаю, вот так. Вот.